Привет, меня зовут Вика, и это подкаст Homo Parents. Родительский подкаст о детях и о нас самих. В своих выпусках я часто говорю, что все люди разные. И я искренне верю, что возможно построить такое общество, в котором места и внимания хватит на всех. Кажется, что сделать людей открытым к разности друг друга сверху сложно или даже невозможно. И потому важно как можно больше говорить и просвещать об этой теме. И лучше всего начинать это делать с самого раннего возраста, буквально погружая в одну среду самых разных детей. Чтобы уже в этом возрасте для детей было нормально и естественно наблюдать рядом с собой отличающегося от него самого человека. Сегодня я хочу поговорить об инклюзии в среде детей. В гостях у меня Анастасия Золотаренко, логопед-дефектолог, специалист по инклюзии в центре Йом-Йом. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
Мне кажется, что словом инклюзии уже мало кого можно удивить. Оно, в принципе, у многих уже на слуху, но при этом есть ощущение, что не все до конца понимают его значение. Давайте для начала определимся, что это значит, что такое инклюзия.
Инклюзия — это когда все равны, когда в среду обычных нормальных детей погружается особый ребенок, и когда мы не делим детей на условно обычных и условно особых, а мы со всеми общаемся на равных.
А может ли быть проблема в том, что не все правильно понимают слово инклюзия, заключаться в том, что когда мы говорим о том, что все люди разные, и нормальные дети, и ненормотипичные дети погружаются в одну среду, тем самым, когда мы их разделяем наименованием, мы уже как будто бы немножко от инклюзии уходим.
Мне кажется, это уход в какой-то перфекционизм, и от того, что мы назовем слона жирафом, он не перестанет быть слоном.
То есть изменение терминологии нам не поможет исправить эту ситуацию, сделать общество более инклюзивным. Мы по-прежнему должны называть разных детей разными словами и упоминать, что есть дети нормотипичные и ненормотипичные. Однако попытаться изменить общество, в котором есть разные люди, которых мы по-разному называем.
Работа в нашем центре построена таким образом, что нам в целом все равно на диагнозы, и мы работаем с функцией. То есть мы смотрим, что конкретно сломалось в процессе коммуникации, и помогаем конкретному ребенку каким-то набором инструментов, которые у нас уже выработан годами. То есть если у ребенка, допустим, трудность с тем, чтобы вступить в коммуникацию, мы даем ребенку время на то, чтобы адаптироваться и на то, чтобы войти в этот диалог.
Получается так, что вы не обязательно работаете непосредственно с нормотипичными детьми. Это могут быть нормальные дети, скажем так, нормальные в понимании общества. Но у них могут быть какие-то сложности с коммуникацией, и вы работаете не с тем, какой есть диагноз у ребенка, потому что он может у ребенка отсутствовать, а непосредственно с его проблемой, с которой они к вам приходят.
Да, мы действительно с этим работаем. Мы работаем с разными детьми, с абсолютно разным бэкграундом, без особенностей, с особенностями от 3 до 12 лет.
А возможно ли работать с детьми, которые находятся в одном, ну, скажем так, помещении, например, да, в одном классе, у которых есть разные запросы и проблемы, с которыми они к вам пришли, однако вы эти запросы и проблемы решаете одновременно в одной компании детей. Например, один ребенок пришел, у него проблемы с коммуникацией, другой ребенок пришел, у него, может быть, проблемы с саморегуляцией эмоциональной, и они находятся все в одном помещении, и однако вы работаете с ними со всеми одновременно. Или это скорее индивидуальная работа?
Если мы берем работу детского сада, то у каждого условно особого ребенка есть ведущий случай. Это тот ребенок, у которого есть некоторые трудности в общении и в коммуникации. А если мы берем консультативный центр, то мы выстраиваем работу таким образом, что это дети с похожими коммуникативными трудностями, но при этом это может быть ребенок с каким-нибудь официальным диагнозом, может быть ребенок без диагноза абсолютно. То есть мы работаем именно с трудностью и с тем, за счет чего можно построить игру. То есть если можно построить игру за счет возраста, окей, мы строим, выбираем какую-то игру по учебнику. Если ребенок сильно младше или, наоборот, сильно старше, то мы опираемся на интерес ребенка и выстраиваем таким образом игру. У меня в работе есть группа 10-летних мальчиков, оба в спектре, но мы пытаемся создать инклюзивную модель и добавляем туда подростков. Это люди, которые чуточку старше.
То есть здесь инклюзия получается даже по возрасту?
Наверное, да.
А в вашей организации есть центр дневного пребывания. Сколько в нем групп?
В нем сейчас две группы. Это группа детей 2 лет и смешанная группа. Там дети от 4 до 7 лет.
Как вы для себя решили, по какому принципу вы туда детей собираете и организуете?
к набору детей. Сейчас мало детей, поэтому проще объединить детей разновозрастных в одну группу, просто чтобы создать модель инклюзии. Просто чтобы у нас не было такого, что у нас там, допустим, 3 группы по 5 детей, и это 5 особых детей. Это уже не инклюзия. И поэтому у нас такая сейчас система.
К вам в этот центр приходят дети, потому что их туда привели родители? Или, например, у этих детей были сложности в своих каких-то детских садах, и вы, увидев эту ситуацию, порекомендовали родителям привести к вам детей?
У всех очень разная история. Кто-то посмотрел Инстаграм и хочет привести ребенка к нам. Кто-то ходит в центр раннего развития, и эти ребята проходили у нас стажировку, и так как особый ребенок, это, как правило, ребенок, который один на один со взрослым примерно всегда, то они порекомендовали нас, так как у нас есть тут детская среда, и есть специалисты, которые понимают, как с этим работать. Кого-то пробовал в один сад, не получилось, выгнали, пробовали в другой сад, не получилось, пришел к нам. Это очень разные истории.
А что родители рассказывают, когда к вам приходят?
Как правило, если это родитель особого ребенка, то он прошел много разных организаций, в том числе государственных, в котором ему говорят, что его ребенок плохой. Его ребенок какой-то сломанный, и вообще нужно его сейчас менять, исправлять, и желательно прямо сейчас и как-то по-другому с ним взаимодействовать. У родителя куча разных чувств, и он, естественно, хочет помочь своему ребенку. Ну и в процессе консультации мы выясняем запрос и подбираем ребенку группу и маршрут. Если это ребенок условно школьного возраста и школа согласна, то мы работаем со школой. Если это дошкольник, то оно зависит от дополнительной нагрузки ребенка. То есть дети, которые ходят чисто к нам, есть дети, которые ходят на ABA-терапию, есть дети, которые ходят еще в детский сад. Если сад готов, то мы там устраиваем модель инклюзии.
Но вы сказали, что ваши группы собираются не только из детей, у которых есть какие-то особенности и запросы, но и из самых обычных детей, именно для того, чтобы был вот этот эффект инклюзии. Родители, которые приводят к вам, в кавычках сейчас, обычных детей, они как это объясняют?
Как-то нет такого, что они как-то нам объясняют. Они просто приходят, потому что им это важно. Потому что важно, чтобы разные дети были рядом. Потому что важно, чтобы у ребенка был разный опыт общения. То есть такого, что я привожу сюда своего ребенка, потому что у вас какая-нибудь особая модель, нет. Есть такое, что я привожу своего ребенка, потому что мне важно, чтобы ребенок видел разных детей и умел договариваться, умел общаться. У нас очень мягкий, нежный подход к каждому ребенку. У нас индивидуальный подход. У нас небольшое количество детей в группах. Родитель выбирает нас.
А как вы объясняете тот момент, что, несмотря на то, что, правда, слово «инклюзия» не то что в тренде, но на слуху очень у многих людей, однако, как только начинается рассуждение об этом и применение этого слова в широком кругу общества, когда мы берем не только тех людей, как вот те родители, которым кажется важным, чтобы их дети общались с самыми разными детьми, но когда мы берем просто детскую площадку, мы берем самый большой круг родителей, которые, рассуждая об инклюзии, начинают думать о том, что ну нет, слушайте, я согласен с тем, что все дети разные, однако же я не хочу, чтобы мой ребенок каким-то образом контактировал с подобными детьми. Я сама была свидетелем, когда бабушка уводила из песочницы своего внука по причине того, что в эту же песочницу был приведен ребенок с синдромом Дауна, и бабушка сказала, что она не хотела бы, чтобы ее внук заразился от этого ребенка. Понятно, что информированность общества часто бывает минимальная по этому вопросу. Однако же слово-то присутствует, о нем говорят, о нем даже иногда на каких-то высоких рассуждениях поднимают темы, разговоры. А если мы говорим об обычных людях, о широком кругу родителей, они по-прежнему стигматизируют эту тему. Она кажется им опасной, она кажется им той темой, о которой не стоит разговаривать, или хотя бы не стоит прям касаться физически, буквально, потому что, правда, можно что-то там на себя перенести. Как вы к этому относитесь? Как ваш центр к этому относится?
Я не могу ответить на этот вопрос, правда. К нам очень сложно идут обычные дети, это так. И у нас сейчас большая трудность с тем, чтобы набрать именно классических детей без особенностей. Но систематическая работа проводится в том числе нами, и мы читаем кучу лекций, мы открыты к сотрудничеству. Просвещение общества — это опять-таки какая-то очень глобальная штука. Важно просто начинать и делать по маленьким шагам. То есть, окей, мы там небольшой инклюзивный центр, мы делаем то, что мы можем. Мы можем читать лекции для педагогов, мы идем читаем лекции для педагогов. бабушка боится, что внук заразится синдромом Дауна, а у нас проходят ресурсные группы для бабушек и для дедушек. Да, и у нас этим летом группа продолжала работу, потому что был большой запрос. То есть это системная многолетняя работа. Наша директриса занимается этим уже 20 лет. И инклюзия 20 лет назад, и инклюзия сейчас — это все-таки все равно две разные системы. Понятно, что сейчас эта тема больше на слуху, потому что есть инклюзивные дети, но эта тема уже на слуху, и уже люди начинают задавать вопросы, и, получается, идут подвижки. Потому что даже если мы берем 6 лет назад, когда я начинала работать тьютором, мне задавали кучу разных вопросов по поводу того, а зачем вообще его включать? А зачем я вообще работаю тьютором? Сейчас уже как будто бы обязательно, чтобы у ребенка был тьютор, и как будто бы это начинает сдвигаться с мертвой точки.
А зачем вообще вы работали тьютором?
Мне было 19 лет, и мне было это интересно.
Чем?
У меня в семье близких друзей родился мальчик с аутизмом. И я видела весь путь от рождения до сейчас вот мальчику 13 лет. Я видела этапы принятия, я видела, когда родители увидели, что что-то идет не так, и когда мальчика привели тогда еще АДНЛО, сейчас мы отделились и называемся Йом-Йом. Я просто пришла на курс, прослушала лекции, поняла, что это мое, мне это нравится, и стала работать. Проработала тьютором, в какой-то момент выросла из позиции тьютора, стала логопедом.
Нужно иметь профессиональное педагогическое или психологическое образование, чтобы работать с тьютором с подобными детьми?
Образование не нужно, нужно просто желание увидеть другого человека. Не увидеть его диагноз, не увидеть его трудность, а увидеть в нем человека. То есть ребенка, которому трудно почему-то. Ему трудно, потому что у него саморегуляция беда, ему трудно, потому что он убегает, ему трудно, потому что он громкий, вообще неудобный какой-то человек. Громкий, неудобный человек — это может быть любой нейротипичный классический ребенок.
Мне кажется, да, вы немножечко сейчас перечислили местами характеристики, характерные для ребенка 3 лет. Terrible 3, вот эти известные. Хочется спросить, подождите, кажется, такие дети в основном были все. Разве им нужна помощь, поддержка и понимание? Хотя, честно, я внутри себя отвечаю вопрос, ну, как бы да. И родителям 3-леток тоже нужны помощь и понимание, потому что, я думаю, большинство слушателей наших сталкивалось с ситуацией, когда вот эта вот орущая 3-летка посреди улицы, мама, которая не знает, что с этим делать, если мама — это старой закалки, опять же, в кавычках, она может топнуть, хлопнуть и силы как-то предотвратить эту истерику. Мама, которая изучала Петрановскую и всякие разных других психологов, будет, скорее всего, как-то рядом присутствовать, слушать и, возможно, поддерживать, и однажды уведет и поможет. Но, тем не менее, все, что вы описали, это характерно для очень многих нормальных в понимании общества детей. Получается, каждый родитель немного тьютор?
Да, немножечко, самая малость.
В начале выпуска я сказала, что лично по моему мнению, я, правда, искренне считаю, что как будто бы нету ощущения, что сверху, если это будут изменения на уровне руководства страны, города, даже на уровне руководств конкретно взятых школ, изменения эти могут произойти. Потому что если вам сверху скажут, так, дружочки, теперь, в общем, мы общество, которое принимает всех самых разных, и мы с этим работаем, дружочки не примут, потому что так не получается. Как будто бы правда, снаружи это изменить нельзя. И можно изменить только изнутри, благодаря работе вашего центра, благодаря выпуску, который мы сейчас пишем, по чуть-чуть рассказывая людям о том, что это не страшно, и работа — это важно, это правда можно изменить. Такую ситуацию можно изменить. Вы с этим согласны? Или вы, может быть, могли бы меня подправить и сказать, что нет, работу сверху можно тоже осуществлять, она будет просто другой?
Мне кажется, должна быть системная параллельная работа. То есть мы делаем условно правильные пандусы. Чтобы сделать правильный пандус, должен быть человек, который прикрепит этот пандус, а еще должен архитектор решить, как этот пандус вообще спроектировать так, чтобы всем было удобно и комфортно. И мне кажется, с инклюзией примерно такая же штука. То есть можно, конечно, работать в отрыве, а можно работать параллельно, и просто каждый отвечает условно за свое.
Если провести аналогию с пандусом, то снаружи пандус устанавливает город, и есть специалист, который разбирается в пандусах и их прикрепляет. А изнутри движение идет в сторону установки пандусов в той же самой кофейне, да, о том, что они решают, что им такой пандус нужен, и они, соответственно, делают на это заявку. Также и мы можем говорить, например, о школах, когда кто-то из учителей или несколько учителей в школе могут изъявить желание побольше узнать про эту тему и запросить у своего руководства, возможно, отправить их на какие-то лекции, семинары а руководство, соответственно, может это делать централизованно.
Да, да.
Как раз говоря о том, что руководство может централизованно собирать учителей на семинары по теме инклюзии, вторая ветка работы вашей организации — это консультативный центр. Это для кого? Учителя, родители, директора школ?
Для всех вместе.
То есть это прям семинары, которые проводятся отдельно, как вы уже сказали, для бабушек-дедушек?
Это не семинары, это ресурсные группы. То есть это совместно с психологом бабушки обсуждают свои боли, запросы и держат себя в тонусе и в ресурсе. Есть у нас тьюторский курс, есть ресурсные группы для педагогов, его ведет психолог и методист. Есть ресурсные группы для родителей, одна онлайн, вторая очная. И, собственно, помощь самому ребенку — это ведение случая и проведение групп.
Хочу поподробнее узнать про ресурсные группы для учителей, поскольку у меня старшая сейчас в школе, и я самых разных детей там вижу, и вижу, как по-разному родители с этим справляются. Я правильно понимаю, что любой учитель, поскольку группа онлайн, любой учитель в любой точке мира может обратиться к вам с запросом зайти в эту группу для того, чтобы обсуждать конкретные ситуации, которые, может быть, в его классе происходят?
Да.
Или же у него в классе может ничего не происходить, но ему в целом интересно о том, какие могут быть дети и как с ними можно было бы работать, и поэтому он может на этой ресурсной группе присутствовать и обучаться.
Я первый год работы в Юм-Юме сама ходила на эту группу. Я примерно полгода молчала и просто слушала о том, что вообще говорят педагоги. Просто потому, что мне было важно быть в этой среде, и мне было важно слушать и понимать, что в целом со своими трудностями я не одна. Есть точно такой же педагог, который тогда ходила женщина, которая делала кучу всего в своем маленьком городе. Почему я, будучи в Петербурге, обладая кучей ресурсов, поднываю? Это меня держало в тонусе. В какой-то момент я начала разговаривать и задавать вопросы, и мне это помогало с точки зрения того, что я в тот момент еще работала тьютором, я подключала девочку, класс обычных классических детей. И тогда мне давали какие-то действенные советы. Тут можно прийти послушать, можно прийти поговорить, и в целом это такая штука, которая важна просто для того, чтобы держать себя в тонусе и, что называется, в групповой динамике.
А что такое подключить ребенка в класс?
Собственно, ввести его в класс.
Он уже туда ходит?
Он уже туда ходит. Вводить ребенка в класс, сопровождать его. То есть вводить его в среду, объяснять ему, как сидеть за партой, как взаимодействовать с одноклассниками, ну, то есть сопровождать в режимных моментах.
Вы прям ходите с ним в класс?
Ну, как тьютор.
И есть такая договоренность в школе? Тьютором он, получается, ходит с ребенком в класс?
Да.
Школа дает на это добро? Технически как это?
Технически очень по-разному. Тьюторов не хватает. Иногда школа дает добро, и тьютор ходит. Как правило, это какая-нибудь частная школа. Иногда это формат ресурсного класса, когда это только особые дети с тьютором. Где родители находят тьютора, сейчас с этим попроще, как правило, наверное, по знакомствам. Есть няни особого назначения, но это не тьютор. У нас был проект пилотный Tutor Hub, но мы его закрыли. Такой какой-то единой точки сборки нету.
Получается, что для школы есть возможность все-таки постараться и найти тьютора, который будет водить ребенка в класс и помогать ему в какие-то ситуации критические. А для ребенка в саду такое есть?
Если это частный сад, то да.
Предоставляет тьютор сад?
Найти тьютора — это ответственность родителя.
А вообще сады и школы заинтересованы в том, чтобы у них в составе специалистов, которые там работают, были те, которые помогают, назовем их так, необычным детям с какими-то особенностями и особыми нуждами быть в классе, учиться, быть все-таки в общей среде? Или наша современная школа и наши сады, они под это не рассчитаны, и только с помощью каких-то телодвижений родителей можно своему ребенку такого человека организовать?
Зависит от школы и зависит от сада. Я, как педагог, сейчас очень много провожу времени с другими учителями, и часто ты впрыскиваешь яд потихонечку. Ты не говоришь о том, что вот этот аутист, этот ребенок с СДВГ, а ты говоришь, ну вот этого есть такие трудности, давай с ними вот так поработаем. Он говорит, нет, ты что, это аутист. Ты говоришь, ну давай попробуем. Ты попробуешь? Ну как с детьми. Ты попробуешь, если не получится, ты мне скажешь, я тебе помогу. Ну вот точно так же со взрослыми.
В штате нет специального человека, которого можно было бы назвать школьным тьютором, но вы тьюторов делаете из обычных учителей.
У нас есть тьюторский курс, и он для всех заинтересованных в этом.
Можем ли мы говорить о некоторой системе волонтерства, что каждый желающий может прийти к вам в центр, сказать, что он гипотетически хотел бы быть вот такой поддержкой особым детям?
Если мы берем конкретно наш центр, у нас есть волонтерская программа, когда человек может прийти и посмотреть, как вообще работает наша модель. Если человек готов, то он может помочь поподключать особых. Но в целом это люди, которые просто приходят потусить с детьми, побыть с детьми, поиграть с детьми. Как правило, к особому ребенку не подходит, потому что есть этот страх, что он особый. Я сейчас что-то такое сделаю, что он сломается.
Вы этому тоже учите?
Этот страх, он просто в какой-то момент от тебя уходит. Ты один раз попробовал, о, вроде не сломался, даже радостный уходит, играет. Второй раз ты это просто нарабатывается какой-то опыт.
Вы ранее сказали, что вот в этих ресурсных группах могут быть самые разные люди, в том числе могут быть просто родители, которым хочется разобраться с тем, как общаться с ребенком, со своим. Получается так, что это не разговор об инклюзии на уровне общеобразовательных учреждений, это разговор о том, чтобы наладить ресурсные отношения со своим ребенком. Потому что, правда, многие родители, столкнувшись с каким-то необычным, нетипичным поведением, кто-то послушает окружение и просто будет силой останавливать подобное поведение, потому что, не знаю, много аргументов избаловали, он у вас там на шее сидит, такой часто, да, бывает аргумент. А кто-то захочет поглубже узнать своего ребенка, разобраться, почему он себя так ведет. И как будто бы это работа внутри семьи. И ваш центр — это как раз выстраивание инклюзивного поведения даже вот внутри самой маленькой ячейки общества, как семья.
Ну, это да, это точечная помощь семье в том, чтобы научиться договариваться и общаться, играть с ребенком.
Это продолжительная история? Или, например, приходит родитель и говорит: мне кажется странным, мой ребенок вот на эту ситуацию, я заметил, в большинстве случаев реагирует вот так. Мы можем как-то разобраться с этим?
Да, но, как правило, родитель приходит и говорит, он вообще не заинтересован в детях. Он играет как-то параллельно. И, как правило, ведение случая — это работа минимум на полгода. Вообще, чтобы выстроить какую-то системную работу и увидеть иногда результаты, как правило, да, это вот от 3 месяцев до полугода. И постепенно-постепенно начинается динамика и начинаются какие-то перемены. То есть инклюзия не происходит по волшебству, по взмаху волшебной палочки. Она происходит спустя время. Сначала ты знакомишься с семьей, выясняешь трудности. Ты выстраиваешь контакт с семьей. Не все же готовы такие. У моего ребенка вот это то, пятое, десятое. Ты как специалист просто выстраиваешь контакт. Обычный человеческий диалог. И постепенно-постепенно помогаешь всем встроиться в среду.
А есть такой тип родителей, который к вам приходит и говорит: слушайте, я вообще не понимаю, я вот вижу там у моей соседки ребенок, вот он такой-то, такой-то, вроде все нормально, а мой какой-то поломанный. Вы можете, в принципе, мне помочь разобраться с тем, что происходит с моим ребенком? Такие запросы есть?
Да, тогда мы направляем на ресурсные группы. Сейчас люди очень закрыты, и нет такого, что вот у нас куча проблем. Есть такое, что мы видим, что что-то не так, но что конкретно не так, мы понять не до конца можем. Или если это особый ребенок, у него все занятия индивидуальные, он не видит детей, а мы понимаем, что детство — это важный этап, и ему нужно играть.
Но бывает еще противоположная сторона родителей. Не те, которым кажется, что у них с ребёнком что-то не так, и они понимают, что есть какая-то особенность, да, в их развитии и в их поведении, и им кажется, что они могли бы с этим вместе как-то поработать и что-то изменить. Есть родители, которые считают, что с ребенком все нормально, и он просто избалован, сидит на шее. Особенно, знаете, бабушки с дедушками часто подливают масло в огонь и говорят: да это вы, родители, просто вы позволяете ему или ей так с вами вести. И вот есть родители, которые как будто бы не готовы увидеть, что с ребенком что-то не так. То есть это проблема неправильно выстроенного воспитания. То есть буквально с первых дней родители себя вели так, что, дойдя до более-менее сознательного возраста, ребенок начинает себя вести по-наглому, не знаю, как-то вредничать. И родитель к вам приходит и говорит: ну вот, например, мне в детском саду сказали, что мне кажется, у вашего ребенка какие-то особенности. А мне кажется, у него не особенности, мы просто его избаловали. Есть такие, которые отказываются такое видеть в своих детях?
Да, это тоже этап родителя. Есть несколько шагов. Сначала родитель борется, Потом родитель впадает в депрессию. Потом родителя вторая волна, второе дыхание, он снова борется. И потом только наступает принятие. Это если мы берем особых детей. Если мы берем классических детей, да, у родителей очень много вины. У родителей порой бывает слишком много ответственности за то, что происходит с ребенком. Иногда, кстати, мне кажется, нет. В последнее время нет такого, что вот вы его слишком избаловали. Есть такое, что, возможно, мы что-то с ним делаем не так, и поэтому он такой, но слишком много избаловали.
Кстати, обычно
нет.
Бабушки и дедушки такую формулировку принимают. Вы ему потакаете.
Да, надо его наказать, хотя наказания не работают.
Как будто бы вы, правда, родителям помогаете иначе посмотреть как на ситуацию, так и на самого ребенка, но и в том числе посмотреть на себя. Как будто бы ваши ресурсные группы позволяют снять вот этот груз вины, который родитель на себя возлагает.
Да.
И в этом тоже поддержка.
И немножечко его распределить. Снять ответственность с мамы, распределить еще на папу, на бабушку. Еще немножечко дать этому отпрыску, который иногда косячит просто потому, что он ребенок. Не брать весь груз и тянуть его одной или одному.
Может ли быть так, что в каких-то ситуациях вы откровенно понимаете, что ресурсная группа не поможет родителю разобраться в этом во всем, и вы отправляете точечно к специалистам, к психологам, которые работают уже непосредственно не над темой в связке родитель-ребенок, а родителю помогают поработать над собой, как
да,
с родителем.
Да, но это определенный этап. Если мы берем ведение случая, то это просто определенный этап, когда ты говоришь, что чтобы нам еще лучше выстроить работу с вашим ребенком, нам важно, чтобы вы немножечко поработали над собой.
Пошли в личную терапию.
И пошли в личную терапию.
У вас есть такие специалисты?
У нас есть один семейный психотерапевт и есть еще один психотерапевт. То есть у нас их два. Одна работает в семейном подходе, другая в другом подходе.
Если мы говорим о внедрении ваших специалистов точечно в школы и сады, то как это обычно происходит с точки зрения организации всего этого процесса? Чья это инициатива? Насколько это, правда, образовательная история или это тоже просто ресурсные группы, о которых вы говорили?
Очень по-разному происходит. Иногда приходят просто ресурсные группы. Иногда родитель говорит, что вот такая есть трудность. Учителя готовы, чтобы мы к ним пришли, понаблюдали. Были кейсы, когда мы готовы, родитель готов, а родители в саду не готовы. То есть это всегда очень по-разному происходит.
А воспитатели, если про сад говорить?
А воспитатели когда как, когда готовы, когда нет.
Можем ли мы говорить о том, что можно было бы придумать какой-то на уровне государства курс для воспитателей, для учителей, где будут рассказывать о том, как строить инклюзивное общество, о том, как общаться с детьми, которым нужна такая поддержка?
Как будто бы да, но как будто бы лет через 5, не сейчас.
Сейчас общество и те же воспитатели не доросли просто до понимания о том, что такое бывает?
Мне кажется, что это просто определенный этап. Сейчас уже слышат про инклюзию, даже не закрывают глаза и не убегают вдаль, но еще есть вот эта условно жесткая рамка между особой и обычной. Особый он какой-то сломанный, а обычный, но он же обычный.
Ну и мы снова возвращаемся к тому различию, что даже обычные дети иногда себя ведут так, как общество считает неприемлемым, и вы в этом тоже можете помочь.
Да.
Тогда получается, все дети особенные, просто в разной степени.
Получается, что да. Да, и это просто миссия центра, основа какой-то нашей философии.
Можно ли говорить, что философия вашего центра — это, по сути, тотальное принятие разности всех людей, даже если они обществом кажутся нормальными, у них иногда может быть возраст, который провоцирует их на определенное поведение. И вы учите всех, кто к вам приходит, и транслируете эту идею в мир, что принимать правильно всех.
Да, но когда мы говорим про тотальное принятие, как будто бы у нас работают не живые люди, а работают, знаете, такие роботы, которые... И я тебя принимаю, и ты меня принимаешь, и все мы принимаем друг друга. Нет, мы просто работаем с ребенком.
Знаете, это тот момент, когда, возможно, и не роботы, но к тебе приходит просто ребенок. И ты принимаешь, вот как вы говорили, что родитель может прийти с одной заявкой, вы в процессе можете обнаружить еще какие-то особенности, или учитель может вам об этом сообщить. И вы не кидаетесь в то, чтобы не то чтобы осудить, но попытаться как-то прям докопаться в этой проблеме. Вы просто видите, что она есть. Есть место, в котором можно было бы поработать вместе. и вы принимаете это как факт и продолжаете с этим работать.
Да. Мы принимаем просто ребенка и помогаем ему включиться. У нас миссия, не миссия, и мы в рамках бренда включаем каждого. То есть наша вообще, по идее, цель, чтобы таких центров, как наш, не было, чтобы мир воспринимал ребенка как ребенка, и что мы включаем каждую лампочку на гирлянде. Нам не важно, эта лампочка розовая, желтая или зеленая. Перегорел у нее фильтр или что-то другое. Или в целом гирлянда не работает, и нужно немножечко тянуть провода.
То есть девиз примерно такой, что и такие дети тоже бывают.
Да.
Так для всех. Вы сказали, что в ваш детский центр приходят самые разные дети. К сожалению, не так много приходит детей нормотипичных, однако они тоже есть. Может ли быть причина в том, что родители не приводят таких детей, в том, что они не видят, в чем будет выигрыш для них? Родители ненормотипичных детей, очевидно, выигрывают от того, что их ребенок в среде самых разных детей. Что могут выиграть родители нормотипичных детей, которые к вам приходят?
Индивидуальный мягкий подход. Родители нейротипичных детей прокачают софт-скиллы. Дети прокачают софт-скиллы. Это договориться, это принять, это обменяться. Это то, что понадобится не только в детском саду, в школе. Это в целом понадобится глобально в жизни. И мы идем за ребенком. То есть мы знаем, какие есть возрастные особенности, какие есть возрастные нормы, и мы учим разному. То есть мы учим и сидеть за столом, мы учим играть, и родители обычного классического ребенка получат ребенка, который более гибок, который умеет общаться по-разному, который умеет действовать порой в стрессовых ситуациях, потому что иногда особые ребята творят всякое разное. И в целом от инклюзии выигрывают все.
Звучит очень жизнеутверждающе, особенно учитывая, что одна из целей вашего центра — это то, чтобы таких центров, как ваши и вашего в том числе, не было. Не было бы необходимости в этих центрах. Наше общество, в принципе, готово двигаться в эту сторону, формировать вот такое вот общество, где каждому есть место, каждого ценят, каждого уважают. И если кажется, что он ведет себя как-то не так, это тоже принимают как поведение, которое есть. Оно просто есть.
Наше общество стремится к этому. И нашему обществу нужно время.
Что вы можете сказать в поддержку родителей, которые сомневаются, насколько они хотели бы, чтобы их дети жили в таком обществе?
Приходите к нам в центр. То, что вы сомневаетесь, это абсолютно нормально. Это непонятно, это странно, и не всегда понятно, как это работает. Дети гораздо глубже и гораздо более принимающие, чем нам кажется.
И нам, взрослым, есть чему поучиться у наших детей?
Иногда да. Но это взаимный процесс. Чему-то учимся мы у них, чему-то учатся они у нас.